Глава 7. Теплая влага жизни Элис Ширс.
«Она думает покончить жизнь самоубийством», — сказал Лэйни.
«Почему?»
Кэти Торренс неспешно пила кофе. Понедельничный вечер в клетке.
«Потому что она знает. Она чувствует, как я за ней слежу».
«Уймись, Лэйни, это невозможно».
«Она знает».
«Ты не следишь за ней. Она ежесекундно порождает информацию, так же, как и все мы, а ты исследуешь эту информацию. Она не может об этом знать».
«Не может, но знает».
Белая чашка негромко клацнула о блюдце.
«Хорошо. Но ты-то сам, ты-то откуда знаешь, что она знает?
Ты просматриваешь список ее телефонных разговоров, узнаешь, какие программы она смотрит и когда какую слушает музыку. Ну как ты можешь знать, что она ощущает твое внимание?» «У узловой точки», — хотел сказать Лэйни, но не сказал.
«Мне кажется, ты просто переработал. 5 дней отпуска».
«Да нет, я уж лучше...»
«Я не могу позволить, чтобы ты сжег себя убыток для фирмы. Я знаю эти симптомы. Отпуск для отдыха со 100% оплатой. 5 суток.
И бонус на оплату поездки. Кэти не поскупилась. Через посредство Слицкановского транспортного агентства Лэйни получил номер, выдолбленный изнутри вершине горы. Какой-то шибко продвинутый дизайнер расставил по зеркально-гладкому бетонному полу гостиничного фойе огромные каменные шары. Стены фойе были сплошь из стекла, древние, как мир игуаны, философически взирали на портье и его подручных, яркая зелень чешуи на пыльно-коричневом фоне каких-то местных растений. Женщина, с которой познакомился Лэйни, сказала, что редактирует торшеры для некоего сан-францисского дизайнерского бюро. Вторник, вечер. Он прилетел в Мексику 3 часа назад. Коктейли в гостиничном баре.
«Редактируешь торшеры?» — удивился он. — А это как?
Последнее время Лэйни стал подмечать, что лично его не заинтересовала бы ни одна из тех работ, смысл которых понятен с первого слова, из одного уже названия. Сам он отвечал любопытствующим, что занимается количественным анализом, даже не пытаясь что-то такое рассказывать про узловые точки и Кэти Торренс с ее теорией славы и известности. Женщина сказала, что ее компания выпускает малотиражную мебель и аксессуары, в частности торшеры. Делают все это не в одном цехе, а что где по преимуществу в Северной Калифорнии. Надомное производство. Один человек может подрядиться и изготовить 200 гранитных подставок, другой — согнуть 200 стальных трубок и покрасить их синий цвет некоего весьма специфического оттенка. Она достала свой ноутбук и показала ему анимированные эскизы. Болезненно тощие, сплошь из каких-то палочек торшеры, живо напомнили Лэйни недавнюю передачу по каналу «Природа» об африканских насекомых. Так это что, она придумывает? Нет. Их конструируют в России, в Москве. А она редактор. Она подбирает поставщиков комплектующих. Она осуществляет надзор за изготовлением отдельных элементов, доставкой их в Сан-Франциско и сборкой на производственных площадях бывшего консервного заводика. Если техническая документация предусматривает использование чего-то там такого, чего никак не достать, она либо подыскивает нового поставщика, либо вырабатывает некий компромисс в смысле материала и технологии. Лэйни спросил, а кто же такое покупает? Люди, которые хотят иметь вещи, которых ни у кого больше нет, объяснила женщина. А ей нравится эта работа?
Да,
потому что ей вообще нравится этот русский дизайн, да и люди, которые делают составные элементы, они тоже очень приятные, чаще всего. А больше всего ей нравится создавать что-то такое, чего раньше в мире не было, смотреть, как присланные из Москвы чертежи превращаются в осязаемые предметы, стоящие на полу бывшего консервного завода. «Сперва их нет», — говорила она, — «а в один прекрасный день они тут перед тобой. Ты можешь посмотреть на них и потрогать их, и понять, хорошо это или нет». Лэйни задумался над ее словами. Женщина сидела и молчала, серьезная и спокойная. Тени, исполосовавшие блестящий, словно лакированный бетонный пол, ползли с почти ощутимой скоростью. Он накрыл ее руки своими. «И потрогать их, и понять, хорошо это или нет». До восхода оставались какие-то минуты. Торшерная редакторша мирно спала на его кровати, а он стоял на балконе и смотрел, как светлеет небо над заливом, как растворяется в зачинающемся дне молочно-бледная полупрозрачная луна. Ночью в федеральном округе, это где-то там, на востоке, был совершен теракт, ракетный обстрел, сопровождавшийся паническими слухами о применении химического оружия. Очередной эпизод одной из малопонятных, ни на секунду не стихающих войн, которые стали уже настолько привычными, что трудно даже представить себе мир, где их нет. Внизу, на деревьях, просыпались птицы, звуки, знакомые ему еще по Гейнсвиллскому приюту, по другим давним рассветам. Кэти Торренс изъявила свое удовлетворение видом Лэйни. Она сказала, что он заметно посвежел. Лэйни сильно подозревал, что следующий отпуск может оказаться бессрочным, а потому тут же и без дальнейших комментариев отправился бороздить мир Дейт Америки. Кэти поглядывала на него как искушенный ремесленник на ценный инструмент, на котором появились первые микроскопические трещинки. За прошедшую неделю узловая точка несколько изменилась, хотя описать это изменение словами было бы крайне затруднительно. Лэйни скрупулезно изучил бесчисленные обрывки информации, нагромоздившиеся вокруг Элис Ширс в его отсутствии, пытаясь нащупать причину своих недавних предчувствий. Он прослушал музыку, которую вызывала Элис за последние дни в том же, что и она, порядке, песню за песней. Выбор оказался более жизнеутверждающим, чем прежде. Она перешла на нового провайдера — Upful Group Wine, чей неустанно позитивный продукт был музыкальным эквивалентом канала добрых новостей. Сопоставив расходы Элис с документацией оптовика, предоставлявшего ей кредит, и его розничные сети, Лэйни составил список всех ее покупок за неделю. Шестибаночная упаковка пива, пачка лезвий для канцелярского ножа Токай. Ну да, у нее же вроде был такой. Но тут ему вспомнилось предостережение Кэти, что именно в этой части исследования возможны подсознательные искажения. Подробное знакомство исследователя с делами объекта исследований ведет к утрате перспективы. Не забывайте, Лэйни, что все мы очень легко идентифицируем себя с другими людьми на покупательском уровне. В наше время человек – существо покупающее. Если вы однажды заметите, что сменили бренд замороженной фасоли сразу после того, как это сделал объект, берегитесь. В многоэтажных гаражах парковочные площадки наклонны. Из-за этого пол его квартиры, располагавшейся в бывшем гараже, был устроен ступеньками. Спал он в глубоком конце комнаты на надувной гостевой кровати, заказанной по шопинг-каналу. Окон в квартире не было. Санитарные правила предусматривали освещение безоконных жилых помещений при помощи светового насоса, поэтому потолочная панель иногда сочилась воссозданным солнечным светом, но Лэйни этого почти и не видел, он редко возвращался с работы засветло. Он сидел на податливом скользком крае пластиковой надувашки и пытался представить себе Элис Ширс в ее квартире на Фонтанной авеню. Он знал, что у нее там просторнее, чем у него, но не слишком. Окна. Платит за квартиру, как установил в конце концов Слицкан, этот самый женатый артист. Платит по хитрой цепочке подставных счетов, но это и не важно, главное, что платит. Из своей заначки, как выражалась Кэти Торренс, Лэнни мог охватить умом всю жизненную историю Элис Шир сразу как единый объект, как идеально детализированную модель чего-то вполне заурядного, но при этом чудесного, ярко освещенную его же собственным пристальным взглядом. Он не был с ней знаком, в жизни не перебросился ни единым словом, но все равно знал ее так, как никогда не узнает никто другой. Никакие супруги не знают друг друга с такой подробностью. Психи, по пятам преследующие предмет своей одержимости, очень хотели бы знать его подобным образом, но это всегда остается для них недостижимой мечтой. Так оно продолжалось до той ночи, когда он проснулся с тупой пульсирующей болью в голове. Жара и духота, что в твоей Флориде. Опять у них там что-то с кондиционером. Синяя рубашка противно липнет к рукам и спине. Интересно, что она сейчас делает? Не спит, смотрит на освещенный уличными фонарями потолок и слушает «Апфул Группвайн»? Кэти опасалась, не едет ли у него крыша. Лэнни посмотрел на свои руки, как на что-то постороннее. Он смотрел на них, словно видел впервые в жизни. Он вспомнил 5СБ в приюте. Вкус, появляющийся уже после укола. Сразу. Ржавый металл. Плацебо не давало никакого вкуса. Лэнни встал с кровати. Кухонный уголок тут же проснулся. Откатилась дверца холодильника. На белых пластиковых прутиках одной из полок уныло обвис почерневший листик салата. На другой полке недопитая бутылка воды «Эвиан». Он накрыл салатные листья куполом из сложенных ладоней, стараясь ощутить радиацию его гниения, какую-нибудь там тонкую жизненную силу или аргоны, кванты энергии, невоспринимаемой физическими приборами. Элис Ширс решила покончить с собой. Он знал это, знал абсолютно точно. Непонятно как, но он различил это в ворохе случайной информации, порожденной этой женщиной при ее соприкосновениях с миром вещей. «Эй, там!» — сказал холодильник. «Нельзя же так долго держать меня открытым!» Лэнни молчал. «Так что, приятель, так и будешь держать дверцу открытой? Ты же знаешь, что это мешает автоматическому разма...» «Стихни!» Ладоням стало получше, попрохладнее. Лэнни держал руки в холодильнике, пока совсем не застыли, а затем вынул их и прижал пальцы к вискам. Холодильник не упустил такой возможности и торопливо закрылся, воздержавшись, однако, от комментариев. Лэнни даже не стал снимать мятую, пропотевшую малайзийскую рубашку. 20 минут спустя он уже ехал в Голливуд. Одинокие фигуры на платформе метро, мелькающие за окнами отходящего поезда.
«Насколько я понимаю, вы не считаете это сознательным решением, верно?»
Блэквилл снова помял обрубок своего левого уха. «Нет», — качнул головой Лэнни. «Я и сейчас не очень понимаю, что я собирался сделать».
«Вы пытались ее спасти, эту девушку».
У меня было ощущение, словно что-то лопнуло, резинка какая-то, и я чувствовал, что меня туда тянет. Лэнни вышел из метро на станции Сансет и торопливо зашагал по уходившей вниз улице. Где-то на полпути он увидел человека, поливавшего свой газон, прямоугольник размером с 2 бильярдных стола, освещенный медицинским сиянием соседнего уличного фонаря. На ярко-зеленых, идеально гладких пластиковых травинках блестели крупные капли воды. Пластиковый газон был отгорожен от улицы стальным забором. Массивные, как в тюрьме, вертикальные брусья, увенчанные блестящей, без единого пятнышка ржавчины спиралью, бритвенно-острой колючей проволоки. Домик полуночного поливальщика был немногим больше его газона, пережиток полузабытых дней, когда по всему этому склону стояли одноэтажные дачки. Некоторые из них все еще сохранились, крошечные строеницы, заткнутые между однообразно разнообразными, сплошь в балконах, фасадами кондоминиумов и жилых комплексов. Последние напоминания о том времени, когда этот район еще не входил в состав города. Лэйни чувствовал запах апельсинов, а может, это ему просто казалось. Во всяком случае, апельсиновых деревьев не было видно. Человек со шлангом поднял голову, его глаза прятались за черными нашлепками видеокамер, напрямую связанных с оптическими нервами. Слепой. Неприятное ощущение. Никогда не понимаешь, смотрит такой на тебя или нет. Лэйни пошел дальше, сквозь путаницу сонных улиц и мимолетный запах цветущих деревьев, доверив выбор пути тому непонятному чувству, которое вынудило его сорваться из дома и приехать сюда. Где-то на Санта-Монике взвизгнули тормоза. Через 15 минут он был уже на Фонтанной авеню перед ее домом. Остановился. Взглянул вверх. Пятый этаж. Квартира 502. Узловая точка.
«Вам не хочется об этом говорить».
Лэйни поднял глаза от пустой чашки и встретил внимательный взгляд Блэквелла.
«Я никогда еще этого никому не рассказывал», — сказал он, ничуть не погрешив против истины.
«Погуляем немного».
Огромная туша Блэквелла поднялась безо всяких видимых усилий, всплыла, как гротескный воздушный шарик.
«Это сколько же сейчас времени?» — подумал Лэйни. «Здесь, в Токио. А какая разница? Главное, сколько сейчас времени в Лос-Анджелесе?» О счете позаботился Ямадзаки.
Лэйни вышел вместе с ними подсыплющуюся с неба морось, которая превратила мостовую в сплошной потоп черных, ритмично подпрыгивающих зонтиков. Ямадзаки извлек из кармана черный предмет размером с визитную карточку, но чуть потолще. Резко его согнул, предмет расцвел черным зонтиком. Ямадзаки отдал зонтик Лэйни. Сухая, чуть тепловатая, бесплотно невесомая ручка.
«А как его потом складывают?»
«Их не складывают», — сказал Ямадзаки, раскрывая второй зонтик для себя. «Их просто выкидывают». Бритоголовый, одетый в нанопору Блэквелл, не обращал на дождь никакого внимания.
«Мистер Лэйни», — сказал Ямадзаки, — «вы не могли бы, пожалуйста, продолжить ваш рассказ?»
В просвете между двумя высотными зданиями маячило третье, еще выше. Лэйни увидел на его фасаде огромные, смутно знакомые лица, искаженные непонятной мукой. Слицкан брал со всех сотрудников подписку о неразглашении, чтобы по возможности скрыть те случаи, когда он использовал свои связи с Дейт Америкой для незаконного проникновения в частную информацию. По опыту Лэйни такое происходило сплошь и рядом, особенно на глубинных продвинутых уровнях исследований. Так как Лэйни успел уже близко познакомиться с Дейт Америкой, он не находил в этом ничего особо удивительного. Дейт Америка давно уже стала чем-то вроде суверенного государства. Во многих отношениях она сама устанавливала для себя законы. Длительная слежка за Элис Ширс также была связана с массой незаконных действий, одну из которых дало Лэйни коды, требовавшиеся, чтобы попасть в ее дом, активировать лифт, отпереть дверь ее квартиры, а также две цифры, без которых все предыдущие коды срабатывали, однако параллельно вызывалась вооруженная охрана. Это давало некоторую страховку против популярной в последнее время преступной техники проникновения в квартиру, при которых жильца подстерегали в парковочном гараже и заставляли выдать свои коды. Элис выбрала для страховочного кода число 23, ее возраст годом раньше, когда она въехала в этот дом и подписалась на услуги охраны. эти-то цифры и шептал Лэйни, стоя перед восьмиэтажным зданием, фасад которого отражал чьи-то весьма смутные представления о неотюдорском стиле. Первые лучи лос-анджелесского рассвета прорисовали этот архитектурный кошмар с дотошной, всеобъемлющей подробностью. 23.
«А потом», — подсказал Блэквелл, — «вы попросту взяли и вошли. Понажимали эти самые коды, бах, и вы там».
Они стояли на переходе в ожидании зеленого света.
Бах!
Стены холла сплошь в зеркалах, и ни звука, словно в вакууме. Он пересек просторы чистого новехонького ковра в компании дюжины отраженных Лэйни, вошел в лифт, где пахло чем-то цветочным, и использовал следующую часть кода. Лифт поднялся на пятый этаж. Двери лифта раздвинулись. Новехонькая ковровая дорожка. Под свежим слоем нежно-бежевой краски проступают легкие неровности старомодной штукатурки. 502.
«Да что же это такое ты делаешь?» — громко спросил Лэйни.
Он не знал и никогда не узнает, кого он тогда спрашивал — себя или Элис Ширс. На него уставился старинный в медной оправе дверной глазок, наполовину затянутый бельмом бежевой краски. Наборная панель заподлицо с остальной основой двери чуть пониже глазка. Он смотрел на свой палец, нажимавший по очереди кнопки. 23. Но Элис Ширс совершенно голая открыла дверь сама еще до того, как сработал код. За ее спиной весело гремела музыка «Upful Group Wine». Лэйни отчаянно вцепился в скользкие от крови запястья и увидел в глазах Элис даже не укор, а простое узнавание. Этот момент запомнился ему навсегда.
«Не получается», — сказала она, словно жалуясь на какую-то неполадку в домашней технике.
Лэйни громко всхлипнул, чего не случалось с ним уже много лет, с раннего детства. Нужно было осмотреть эти запястья, но он не мог, потому что держал их в руках. Он повел ее спиной вперед к плетеному креслу, неизвестно когда и как им замеченному. «Сядь», — сказал он ей, как упрямому ребенку, и она села. Затем он отпустил ее запястье, метнулся туда, где вроде бы должна была быть ванная, схватил полотенце и нечто вроде пластыря. А потом, словно безо всяких промежуточных этапов, оказалось, что он стоит рядом с ней на коленях. Ее руки лежали красными ладонями вверх, красные пальцы чуть согнуты, как в медитации. Он намотал на ее левое запястье маленькое темно-зеленое полотенце, прихватил его сверху пластырем, только это был не пластырь, а такая бежевая резинистая лента, которые прикрывают отдельные участки кожи при наложении аэрозольной косметики. Он знал это из данных о ее покупках. А может, там, под этой липкой красной массой, ее пальцы уже синеют? Он скинул глаза. В то же самое узнавание. Левая скула измазана кровью.
«Не надо», — сказал Лэйни. «Уже почти не течет».
Он взял рулончик пластыря в зубы и начал наматывать полотенце на правое запястье.
«Я промахнулась мимо вены.
Сиди спокойно».
Лэйни вскочил, чтобы закончить перевязку стоя, но запутался в собственных ногах, рухнул лицом вниз и сломал себе переносицу об, как он заметил в самый последний момент, одно из творений редакторши торшеров. Впечатление было такое, словно ковер поднялся и швырнул эту штуку ему в лицо.
«Элис!»
Ее щиколотка, метнувшаяся мимо него к кухне.
«Элис, сядь на место!» «Прости, пожалуйста!»
Хотя вполне возможно, что ничего она не говорила, и ему это просто померещилось, а затем выстрел. Блэквелл громко вздохнул. Его плечи тяжело поднялись, задержались, словно в неуверенности, что им делать дальше, и упали. В очках Ямадзаки дрожали и переливались яркие разноцветные пятнышки. Стены здесь были сплошь в неоне. Освещение на зависть Лас-Вегасу, каждая поверхность сверкает и дергается. Блэквелл смотрел на Лэйни и молчал.
«Сюда», — сказал он в конце концов и свернул за угол в относительную темноту, чуть подкрашенную запахом мочи.
Лэйни, а затем и Ямадзаки последовали за ним. Узкий проулок вывел их в сказочную страну. Ни неона, ни даже обычных уличных фонарей, мягкий без теней свет из окон, тактично отступивших небоскребов. Крошечный, вроде древних купальных кабинок, на каком-нибудь заброшенном пляже, строеница, помеченные черными иероглифами, аккуратно выведенными на аскетичных размером с большую поздравительную открытку прямоугольниках белого матового стекла. Тесно поставленные вдоль одной стороны мощенного булыжником переулка, они были похожи на закрытые, лишь для избранных зрителей, аттракционы некоего тайного городского цирка. Бруски посидевшего от старости кедра, промасленная бумага, соломенные циновки, никаких признаков времени, века, кроме разве что электрической подсветки стеклянных табличек. Лэйни даже не пытался скрыть свое удивление. Такое могли построить гномы или эльфы, но уж никак не люди.
«Золотая улица», —
сказал Кит Алан Блэквелл.